Юрчик. Городская гостиница закрыта на ремонт. В ней на втором этаже работали два христианина. После обеда они обычно немного отдыхали, читали или просто смотрели в окно, наблюдая за городской жизнью. «Смотри!» — толкнул брата Евгений. По тротуару бежали четыре мальчика. Один убегал, трое гнались за ним. Догнав, они начали беспощадно бить его по голове, по спине, в живот. «Что они делают?» – возмутился Евгений. «Надо защитить мальчишку!» Братья поспешили вниз и открыли входную дверь. В это же время в фойе вбежал мальчик. Едва не сбив рабочих с ног, следом ворвались преследователи. С грубой бранью они кинулись драться. «Стойте! В чем дело?» Схватив одного из мальчишек за руку, остановил их Евгений. «Он нам деньги должен и не отдает. Мы убьем его!» «Ничего я не должен, и вообще я не знаю их!» Потерпевший мельком глянул Евгению в глаза. «Как не знаешь? Ты же с нами жил!» — возмутился один из троих, длинноволосый мальчик. «Я с тетей живу!» «С какой тетей? Скажи, Федька, он же с нами жил!»
«Ладно, расскажите все по порядку», — перебил их Евгений, стараясь унять ярость драчунов. Перед ним стояли три мальчика, примерно 6, 8 и 10 лет, взъерошенные, готовые накинуться на виновника, которому на вид было лет 8. Они не были похожи друг на друга, но одно было явно и не вызывало сомнений. Эти дети не знали домашнего очага. Это дети улицы.
«Он жил в детском доме, потом сбежал и жил с нами», — возбужденно сказал один мальчик. «Уже несколько дней он ничего не платит за то, что живет у нас. Говорит, завтра отдам, и не отдает. Вот мы и решили, раз не отдает, убьем и все».
Из этого объяснения Евгений мало что понял, но драке решил воспрепятствовать. «Ладно, вы идите домой, а он потом придет и долг принесет», — пообещал Евгений. Вначале он хотел отдать им долг мальчика, но подумал, надо разобраться все-таки, в чем дело. Мальчики с недоверием смотрели на мужчину и не спешили уходить. «Идите домой», — повторил Евгений. «Он придет к вам и рассчитается». Ребятам явно не понравился такой защитник, и, грубо выругавшись, они направились к выходу. На пороге все трое обернулись и угрожающе произнесли: «Попробуй куда-нибудь деться, мы тебя из-под земли достанем, уши отрежем, голову свернем».
Мальчишка остался стоять в фойе гостиницы вместе с рабочими. «Не бойся, здесь тебя никто не тронет, пойдем с нами наверх», — пригласил Евгений. Братья угостили мальчика жареным пирожком и принялись за работу. Примостившись на одном из пустых ящиков, мальчик жадно проглотил пирожок. Через время, заметив, что он успокоился, Евгений спросил: «Тебя как зовут?»
«Юрчик».
«Помоги нам немного. Принеси сюда вон то пустое ведро, а эти рейки сложи вдоль стены». Мальчик повиновался, но вел себя очень осторожно. Изредка поглядывая на него, Евгений не переставал думать, что с ним делать.
«Ты где живешь?» — спросил он и на минуту присел рядом.
«У тети».
«Какого она возраста?»
«Старая уже».
«Пенсионерка, значит», — подумал Евгений. «Отвезу его к тете. А что, если он лжет?»
Рабочий день закончился. Евгений попрощался с сотрудником, взял свой велосипед и позвал: «Юрчик, пойдем, я отвезу тебя к тете». Они вышли на улицу. «Давай вначале купим хлеба. Приедешь к тете с хлебом». Евгений купил две буханки, дал Юрчику и, сев на велосипед, спросил: «Куда ехать?»
«На Калининский массив».
Мальчик запрыгнул на багажник. Доехав до перекрестка, Евгений снова спросил: «А теперь куда?»
«Прямо по этой улице».
Этот район Евгений хорошо знал. Доехали до развилки. «Дальше куда?»
«Прямо».
Проехали многоэтажки. Начался частный сектор.
«Здесь налево».
Евгений знал, что эта дорога метров через 200 поворачивает и ведет обратно. «Что же он меня сюда поворачивает?» – подумал Евгений. «Можно было раньше свернуть, было бы ближе. Что-то не то». «Юра, мы сейчас выедем на ту же дорогу, по которой ехали». Юрчик не проронил ни слова. «Вот та дорога, по которой мы ехали. Где живет твоя тетя?» Мальчик подозрительно молчал. Евгений оглянулся. На багажнике лежат две буханки, а Юрчика нет. «Вот так», – озадачился Евгений. «Где же мальчишка? И как он так ловко спрыгнул, что я даже не почувствовал?» Заметив недоумение Евгения, проходивший мимо мужчина махнул ему рукой. «Вон туда побежал мальчик». «Что же делать? Ехать за ним? Или оставить его в покое?» – размышлял Евгений. «Ясно, что он обманщик. Поеду все-таки, поищу. Может, испугался чего-нибудь?» Евгений подъехал к хорошо обозреваемому месту. Никого не видно. Повернул за угол дома – никого. За другой – тоже никого. Еще один поворот. Еще. Он слез с велосипеда и пошел пешком. И вдруг он увидел Юрчика между двумя домами. Тот протиснулся в щель и стоял ни живой, ни мертвый. «Юра, иди сюда! Чего ты боишься?» — ласково позвал Евгений. «Я тебе ничего плохого не сделаю». «Сказал бы сразу, что никакой тети у тебя здесь нет. Расскажи, где ты живешь?» Юрчик смотрел куда-то в сторону и ничего не говорил. Евгений подошел к нему, взял за руку и вывел из укрытия. «Ты не бойся меня, потому что я совсем не такой человек, как те, с которыми ты жил. Давай присядем вот здесь, поговорим». Евгений присел на поребрик тротуара и стал рассказывать. «Я верующий человек и стараюсь жить так, чтобы все было по-хорошему. Поедем ко мне домой. У меня много деток. Ты найдешь с ними общий язык. Не бойся». Юрчик явно не рассчитывал на такой оборот дела. Он думал, что Евгений догнал его не зря. Теперь придется отвечать за наглый обман. Но Евгений погладил его по грязным, давно нечесанным волосам и мягко сказал: «Не бойся. Скоро ночь. Где ты будешь спать? И холодно, и голодно. Поедем ко мне домой». Евгений понял, что Юрчик на самом деле детдомовский беглец, и ему стало еще жальче мальчишку. Наконец Евгений встал. «На, держи хлеб и садись на багажник». Теперь Евгений был настороже и прислушивался, сидит ли Юрчик. «Ты когда-нибудь встречал верующих людей?» – спросил Евгений по дороге. «Нет». «Ну вот, посмотришь на нашу семью. У нас есть и маленькие дети, и взрослые, и никто из нашей семьи никуда не убегает, потому что мы любим друг друга». Евгению хотелось, чтобы мальчик доверился ему, ведь он искренне хотел помочь обездоленному беглецу. «Вот мы и дома», — притормозил Евгений у ворот. «Слезай». Открыв калитку и пропустив мальчика вперед, он громко сказал: «Тавифа, принимай гостей!» Во дворе было тихо. Но вот навстречу вышла приятная на вид женщина средних лет.
«Здравствуйте!» — несмело сказал Юрчик.
«Здравствуй!» — ответила хозяйка. «Меня зовут тетя Тавифа».
«Юрчик!»
— коротко сказал мальчик и прислонился к стене. Тавифе было достаточно одного взгляда, чтобы понять, кого привез муж. Грязный, обросший мальчуган в легкой одежонке дрожал от ноябрьского холода. Она не смогла найти нужные слова, но Евгений знал, что надо делать. Он обратился к мальчику. «В таком виде нельзя заходить в дом. Ты согласен?» Юра кивнул. Неизвестно, сознавал ли он до конца, что с ним происходит или нет, но вел себя очень осторожно. Евгений повел Юру в ванную и скомандовал. «Свою одежду сложи в одну кучу, не разбрасывай. Сейчас я принесу тебе чистую». Холод заставил ребенка надеть на себя все, что только у него было. Больше 10 кофт, футболок, свитеров разного размера. «Тавифа, найди ему что-нибудь приличное», — попросил Евгений жену. «Может, его одежду сразу сжечь?» — спросила она шепотом. «По-моему, она не только рваная и вонючая, но еще и вшивая». «Давай оставим до завтра», — махнул рукой Евгений. «Собирай на стол, будем ужинать». Юрчик вышел из ванной неузнаваемый. Беленький, чистенький, голубоглазый мальчик. Глядя на него, Евгений отметил про себя, что он ему нравится. «Может, это и есть то дитя, которое нам надо принять во имя Господа?» — думал он. «Да, пусть он останется у нас навсегда. Тавифа не будет против». К вышедшему из ванной Юрчику тут же подбежали дети. «А ты кто? Как тебя зовут?» Но мальчик не вступал в разговор, молча рассматривая любознательных детей. Пока Евгений приводил себя в порядок, Тавифа предложила Юрчику сесть на скамейку возле стола и, накрывая на стол, спокойно рассказывала. «Мы верующие люди, верим в Бога, поэтому ты нас не бойся. Милицию мы вызывать не будем. Здесь тебе никто не сделает зла. Если хочешь, можешь рассказать о себе. Если не хочешь, заставлять не будем». Тавифа видела, что Юрчик настороженно осматривает все уголки в комнате. Но простая обстановка не задерживала на себе долгого внимания. Большой стол, две скамейки, несколько простых стульев, пианино, книжная полка. Роскоши никакой. Мало-помалу мальчик расслабился и начал рассказывать, что убежал из детского дома. «Там плохо обращаются с детьми, плохо кормят, дети дерутся. Слабым и младшим всегда достается от старших и сильных. Кто сильный, тому в детдоме живется хорошо, а всем остальным плохо». Рассказывал он плавно, не сбивчиво, но Тавифа не была уверена в том, что его рассказ правдивый. Выйдя из ванной, Евгений улыбнулся. Стол накрыт, дети сидят за столом, и среди них гость. «Дети, вы уже познакомились с мальчиком?» — бодро спросил он, подходя к столу. «Сейчас вместе поужинаем. Юра, мы всегда перед едой молимся Богу. Сейчас вы все встанете, и я помолюсь». Юра ел не торопясь, хотя с утра у него во рту еще ничего не было, кроме пирожка. Все ели молча, и только Евгений не спеша рассказывал Юрчику о самом главном. «Мы тоже жили по законам этого мира, а потом узнали, что живем неправильно и погибнем за все свои злые дела. С тех пор наша жизнь стала другой. Мы ходим в церковь, молимся Богу. У нас большая семья, сам видишь. Церковь мы тоже считаем своей семьей. Там у нас много братьев и сестер. Мы там свои. Мы поклоняемся живому Богу и любим Его, потому что Он возлюбил нас». Весь ужин длилась непринужденная беседа. Евгений следил за выражением лица мальчика, и ему казалось, что тот начинал понимать происходящее и доверять рассказывающим. «Юрчик, теперь ты расскажи о себе».
«Меня не Юрчик зовут», — вдруг признался мальчик. «Меня зовут Игорь. Я сирота. Жил в соседнем городе в детдоме. Там трудно жить. Законы покруче, чем на улице. У детей свои законы, у воспитателей свои. Весной я оттуда сбежал».
Дальше последовал печальный рассказ о том, как Игорь ночевал в подвалах, как добывал себе еду, просил милостыню или воровал с прилавков на рынке. Летом жилось легче, но чем ближе подступали холода, тем труднее становилось выживать. На базаре он встретил подобных себе ребят, и они его по-дружески пригласили. «Что ты живешь, где попало? Пойдем к нам!»
Игоря привели в полуразрушенное здание общежития. В нем находили прибежище цыгане, бомжи и беспризорники. Дети держались отдельной семьей. У них была так называемая мама. Она готовила им пищу на костре, обстирывала, а они должны были делиться с ней выручкой. Эта несчастная женщина тоже была бездомная. В течение дня дети добывали немало денег, так что могли позволить купить себе что угодно и развлечься как угодно. Но если кто-то сильно увлекался развлечениями, то домой приходил без денег, и его тогда наказывали по-своему. Так случилось и с Игорем. Он один раз не все деньги отдал, другой, третий. Сумма росла. Игорь понял, что уже не выкарабкается, и решил исчезнуть. На рынке он больше не появлялся, а промышлял возле гостиницы. Он порвал связи с бывшими дружками и опять жил в подвалах. И вдруг они его встретили и напомнили о старом долге. Дети с интересом слушали рассказ. На их лицах застыли удивление и непонимание. Как можно жить без дома? Похоже, он рассказал все как есть, подумал Евгений. Тавифа подала Игорю детскую Библию в картинках и спросила: «Ты видел такую книжку?»
«В детдом приносили», без особого интереса сказал Игорь, перелистнув несколько страниц.
«Давай прекращай такую жизнь. Что в ней хорошего?» Евгений вопросительно посмотрел Игорю в глаза. «Сегодня я сам слышал, что они тебе обещали. По их настроению такое вполне возможно. Дадут камнем по голове и скажут: так ему и надо. Зачем тебе это нужно? Я дам тебе денег, ты отдашь им долг, или вместе пойдем к ним и расплатишься. А сам оставайся у нас, поживи, посмотри, как мы живем, и если понравится, оставайся навсегда».
Игорь молчал. «Ты же понимаешь, что твой промысел нечестный?»
«Конечно.
Ты много воровал. Может, у какой матери вытащил из сумки кошелек, а у нее дома дети ждут что-то покушать. Воровство — это грех. Ты жил только для себя и задолжал своей семье, а они тебя кормили, обстирывали. Ты же должен был что-то вносить».
«Должен, ну и обещал, а потом...»
«Бросай такую жизнь, можно жить по-другому, лучше. У нас в семье такой порядок, у каждого свои обязанности. Кто-то за огородом смотрит, кто-то за курами, кто-то папе помогает, кто-то маме. Как ты считаешь, это правильно?»
Игорь совсем соглашался. «Но чтобы ты с нами остался, и это было правильно, нам все нужно сделать по закону», — продолжал Евгений. «Поедем в детдом и скажем, что ты никуда не пропал. Оформим документы, чтобы тебя нигде не искали».
«Нет, в детдом ни за что!» — встревожился Игорь.
«Не бойся, мы поедем вместе, и я скажу, что беру тебя к себе. Они даже рады будут избавиться от тебя».
«Нет, только не в детдом».
«Ладно, время уже позднее, пора отдыхать. Говорят, утро вечера мудренее». Хотя семья Евгения жила в тесноте, Игорю выделили отдельную комнатку. Постелили чистую белую постель, чтобы мальчик почувствовал вкус другой жизни. «Заходи сюда», — пригласил Игоря Евгений. «Здесь будешь спать один, никто тебе не помешает. Давай еще помолимся с тобой перед сном». Игорь опустился на колени рядом с Евгением. «Благодарю тебя, Господь, что ты нашел меня в этом страшном, злом мире и спас. Ты окружил меня любовью и заботой, и лишь спустя несколько лет я понял, как велика твоя любовь, ее хватает не только на меня, но и на всех людей». Евгений молился об Игоре, благодарил Бога за то, что сегодня этот мальчик может спать не в подвале, а у них дома, в чистой постели. Просил, чтобы Господь указал ему правильный путь в жизни, научил любить Бога и людей, чтобы Игорь научился работать и стал порядочным человеком. Еще Евгений просил Бога подарить мальчику новое сердце, потому что оно у него было грязное и испорченное. Просил подарить ему новые мысли, новых друзей. И еще о многом другом и интересном просил Бога Евгений, так что мальчик удивлялся. «Разве такое можно дать? Такое только в сказках бывает». Евгений молился долго, желая передать свое настроение мальчику, чтобы ему было о чем подумать. Пожелав Игорю спокойной ночи, Евгений вышел из комнаты. На кухне он еще долго беседовал с женой об Игоре. Потом они вместе помолились, попросили у Бога мудрости поступить правильно. «Хорошо, завтра я не пойду в детдом. Пусть мальчишка поживет какое-то время у нас. Посмотрим на его поведение». Евгений заглянул в спальню. Мальчик сладко посапывал. Засыпая, Евгений думал: «Надо поступить так, как угодно Богу, принять мальчика в семью и убедить его, что христианский путь самый лучший и превосходный. Если бы только он сам согласился остаться у нас, было бы проще. Ему, кажется, что-то понравилось, ведь не напрасно же он назвал свое настоящее имя. Ну и оставался бы Юрчиком. Значит, что-то тронуло сердечко, появилась искорка доверия». Раннее утро. Проснувшись, Евгений сразу подумал об Игоре. «Надо помолиться с ним наедине. Я должен показать ему, как христиане начинают день. Хотя вчера об этом мы говорили. Надо какое-то дело ему доверить, чтобы вызвать интерес». Евгений вошел в комнату гостя. Кровать пустая. Мальчика нет. Рано встал. Молодец. Наверное, умывается. Евгений заглянул в ванную. Никого. Может, двор осматривает? Может, Евгений обошел двор, потом все комнаты. Игоря нигде не было. Стала и Тавифа. Вместе они еще раз обошли двор, комнаты. Потом Евгений еще раз заглянул в ванную и увидел, что кучи грязного белья не стало. Новой одежды тоже нигде не было. «Посмотри, он даже грязную одежду забрал с собой», — сказал Евгений, поняв, что Игорь ушел. «Похоже, ему у нас понравилось. Но он побоялся показаться в детдоме. Может, я рано ему об этом сказал и спугнул его», — задумчиво проговорил Евгений. «Мы же молились, вот Господь все и прояснил», — сказала Тавифа. «Он дважды от тебя убежал. Он привык вольно жить и никаких ограничений не хочет. А жить в семье не будешь сам себе хозяин. Ему больше нравится свобода». Узнав, что Игорь сбежал, дети засыпали родителей вопросами. «Куда он ушел? Он опять будет жить в холодном подвале? Зачем он ушел? Разве у нас плохо?» Евгений присел на скамейку. «Дети, Игорь не захотел жить у нас. Захотеть или не захотеть — это много или мало?»
Это много. Захотел — послушал папу с мамой, и это хорошо. Не захотел — не послушал, и это плохо. От нашего хотения зависит многое. Игорь жил без семьи, без любви. Мы предложили ему изменить образ жизни, остаться с нами. Мы накормили его, помыли, обогрели, рассказали, как живем с Богом. Но он не захотел остаться с нами.
«Надо было дверь на замок закрыть», — сказал кто-то из младших детей.
«Нет, так нельзя», — улыбнулся папа. «У нас двери не закрываются ни днем, ни ночью. Но вы же не убегаете из дому».
«Дома хорошо».
«Правильно. Вы хотите жить здесь, и это хорошо. Важно научиться правильно хотеть, чтобы не наделать ошибок в жизни». Евгений замолчал. Молчали и дети. Однажды Христос сказал иудеям, что он много раз хотел собрать их, как птица собирает птенцов своих под крылья, но они не захотели, остались без Божьей защиты. Через минуту продолжал Евгений. И Бог ничего не может сделать, если человек не хочет. В Царство Небесное тоже войдут только желающие, только добровольцы. Таков у Бога порядок. Бог никого не заставляет выходить из мира, а только объясняет, что весь мир лежит во зле и будет истреблен. Но есть возможность спастись. Надо только захотеть, надо последовать за Иисусом, как за пастырем.